слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панди. Слушайте в программе. Ситуация в Ингушетии. Черкесский конгресс. Каковы перспективы признания геноцида черкесов парламентом Грузии? Реакция на заявление президента Армении о необходимости договора о ненападении между Ереваном и Баку. Гибель одного из лидеров северокавказского вооруженного подполья Анзора Астемирова. Чечня. Жизнь без планов на будущее. Новая общественная организация Абхазии. Как добраться до Тбилиси? С кем и о чем поговорить? Высокий европейский чиновник, ответственный за права человека в парламентской ассамблее ОБСЕ, побывал в Ингушетии. На встрече с людьми он выслушал рассказы о пытках, похищениях, внесудебных расправах и честно признался, что помочь едва ли сумеет. Глава Назарановского офиса мемориала Тимур Акиев рассказывает о последних событиях в Ингушетии.
На этой неделе в республике с визитом побывала делегация парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с докладчиком ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Диком Мальти, который заявил, что намерен собрать в ходе визита необходимые материалы для доклада по Северному Кавказу. 24 марта в первой половине дня делегация провела две встречи в МАГАСе, которые прошли в здании администрации президента. Первая встреча была с представителями общественности Республики Ингушетия, на которую была приглашена и наша организация. Затем делегацию принял президент Ингушетии. Во всех своих выступлениях Дикмарти отмечал, что только соблюдение прав человека – это самый эффективный инструмент, чтобы обеспечить мир и стабильность в обществе. Во второй половине дня делегация посетила офис нашей организации. Здесь им предстояла встреча с людьми, чьи родственники либо были похищены, либо были убиты при проведении спецопераций. Также присутствовали родные осужденных и тех, кто находится под следствием. Всего собралось более 30 человек. Пришли не только приглашенные, но и те, кто услышал о встрече из СМИ или от знакомых. Каждый хотел довести до докладчика ПСС свои проблемы и свою боль. Среди приглашенных был ингушский писатель Исаак Адзоев, сын которого в настоящее время отбывает наказание в мордовском лагере, где подвергается жестоким пыткам. Ихья Евлоев, отец владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева, убитого в августе 2008 года. Магомед Аушев, отец убитого в октябре 2009 года известного общественного деятеля Ингушетии Макшерипа Аушева. Также присутствовал Мухаммад Газиев, который с 2007 года безуспешно пытается установить местонахождение своего единственного сына Ибрагима Газиева, похищенного сотрудниками силовых структур. Были близкие похищенных и пропавших без вести в 2009 году, как в самой республике, так и пределами. Каждый выступающий обвинял власти в бездействии, в отстаивании их прав и недостаточной активности в поиске и привлечении к ответственности виновных в похищениях, немотивированных убийствах сотрудников силовых структур. Юрист мемориала Батыр Ахильгов рассказал о процессе 12, который тянется вот уже более 2 лет, и никак не может завершиться. Сначала власти были не согласны, что суд идет в режиме суда присяжных, и сделали все, чтобы этот процесс был переквалифицирован в процесс 3 судей. Но и это, к сожалению, им помогло, и суд по-прежнему не может продолжить свое действие, и люди уже находятся 5 лет в заключении, без осуждения, без подтверждения их вины. Как нам показалось, для Дика Марти стало большим откровением то, что он услышал в офисе мемориала, те проблемы, ту боль, которую люди принесли сюда на эту встречу, и которую говорили в течение этих 2 часов. И в заключении он поблагодарил собравшихся за то, что они достойно рассказали о своих проблемах. Он посочувствовал им, но сказал, что вряд ли чем сможет помочь в решении их проблем, и пообещал сообщить о том, что он услышал на заседании ПАСЕ, и отметить это все в своем докладе. В целом ситуация в республике за последнее время относительно спокойная. После спецоперации Лыкажева активность боевиков спала. Было зафиксировано только 2 обстрела блокпостов. Обстрел дома замглавы администрации селения Лыкажева, главы администрации Назарановского района и подрыв милицейской машины. В результате всех этих инцидентов пострадал только 1 человек, сотрудник милиции. Накануне визита делегации ПАСЕ в Ингушетию в селении Сурхахи сотрудниками УФСБ и МВД была проведена спецоперация. В одном из частных домов заблокировали 3 человек, и в ходе боя все 3 были уничтожены. Со стороны сотрудников силовых структур 3 получили ранения. Личности убитых пока не установлены.
Это был глава Назарановского офиса мемориала Тимур Акиев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В прошлые выходные в Тбилиси прошла конференция «Сокрытые нации, длящиеся преступления. Черкесы и другие народы Северного Кавказа между прошлым и будущим». По итогам конференции была подготовлена резолюция с просьбой о признании геноцида черкесов Российской империей. Она направлена в грузинский парламент. Мне удалось побывать на этом мероприятии.
Насколько я понимаю, в Тбилиси собрались представители радикального крыла черкесской зарубежной диаспоры. Глен Ховард, президент Джеймс Таун Фондейшн, это организация, которая проводит сегодняшнюю конференцию, сказал мне, что им не удалось привлечь для участия в конференции, скажем, представителей турецкой диаспоры, которая предпочитает не портить отношения с Россией. И, наверное, можно сказать, что один из выступавших сформулировал три цели этого радикального крыла предельно точно и предельно открыто. Яд Йогар, президент Черкесского культурного института из Нью-Джерси, сказал, что сегодня черкесское движение преследует три цели. Первое – создание собственного государства. Второе – признание геноцида. И третье – отмена Олимпиады в Сочи. Конференция приняла резолюцию с просьбой о признании черкесского геноцида в 20-х числах мая этого года. Резолюция будет направлена в грузинский парламент. И одна из лидеров черкесского лобби, которая сейчас работает с грузинским парламентом, известная журналистка Фатима Клисова, полагает, что перспективы такого признания достаточно высоки, поскольку Грузия может сегодня использовать признание черкесского геноцида как политическое оружие против России. И, может быть, последний момент, на котором стоит остановиться. Один из выступавших в дебатах грузинских участников, он не представился, поэтому я не могу назвать его имя, сказал, что Олимпийская хартия, которая содержит нормы проведения Олимпийских игр, напрямую запрещает организовывать такие игры в местах массового убийства людей. И признание грузинским парламентом факта геноцида может послужить серьезным основанием для отмены Олимпийских игр. Таковое решение, по мнению грузинского участника, Олимпийский комитет вынужден будет принять.
Итак, каковы перспективы признания парламентом Грузии геноцида черкесов? Об этом я спросил грузинского политолога Гия Нодия.
Я думаю, эта просьба будет рассмотрена, в парламенте будет какое-то обсуждение, но я не уверен, что в конце концов будет принято решение о признании геноцида. Это достаточно такое сложное решение было бы. Поставило бы Грузию в несколько сложное положение, допустим, в отношениях с Арменией. Так что за и против есть этого решения, но я не хочу точно что-то предсказывать, но мне кажется, скорее это решение не будет принято.
Ну, вот таким решением Грузия могла бы, наверное, нести очень серьезную смуту на Северный Кавказ.
Не знаю, насколько серьезную смуту Северного Кавказа Грузия бы внесла. Она бы, наверное, как-то завоевала благосклонность черкесского народа или черкесских народов, что само по себе хорошо. Но, мне кажется, все-таки это слишком, скажем так, слишком было бы смелое решение.
Говорил грузинский политолог Гия Нодия. Может ли признание геноцида черкесов повлиять на ситуацию внутри России и на отношения между Россией и Грузией? Об этом обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов беседовал с главным редактором журнала «Россия в международной политике» Федором Лукьяновым.
Во-первых, я практически уверен, что этот съезд не является съездом черкесов, поскольку угадать какие-то причины, помимо сугубо политических и связанных с инициативой правительства Грузии, которые заставили бы собраться черкесов в Тбилиси, я просто не могу. Так что легитимность, что ли, вот этих решений остальным черкесским сообществом мировым, будь то в России или за ее пределами, едва ли будет рассматриваться как-то всерьез. Это во-первых. Во-вторых, даже если по сугубо конъюнктурным политическим соображениям принятое этим собранием решение или просьба будет передана в грузинский парламент, и там, опять же, по политическим причинам будет принято решение о признании геноцида черкесов, я думаю, что никакого резонанса это иметь не может, поскольку сравнивать с аналогичными случаями, ну, скажем, с турецко-армянским случаем, совершенно невозможно, поскольку масштаб, ну, не то что несопоставим, я имею в виду масштаб международного резонанса и признания этого, что тут даже как-то не о чем разговаривать. Что бы ни принимал грузинский парламент сейчас, учитывая состояние отношений между Москвой и Тбилиси, естественно, будет воспринято всеми как способ борьбы за привлечение международного внимания. Учитывая недавние события, вот эту вот всю какую-то удивительную историю вокруг сюжета телеканала и медиа, что бы за ним ни стояло, это нанесло очень серьезный удар по репутации грузинского руководства на Западе опять. И я думаю, что если все-таки дойдет до какого-то там решения официального, то это будет также рассматриваться просто как еще один элемент попыток Тбилиси официального испортить настроение России. Если говорить вообще о самой проблеме, не в данном конкретном преломлении, а о проблеме, скажем, политики России на Кавказе и способности, возможности использовать ее против России. Теоретически, конечно, такое существует, поскольку мы видим с армянско-турецким случаем, как эффективно может работать вот эта машина организации международного общественного мнения. Несмотря на все усилия турецкого правительства, которые предпринимались раньше и предпринимаются сейчас, похоронить, так сказать, эту тему не удается. Более того, постепенно большее количество влиятельных стран признает геноцид армян. И это, безусловно, оказывает значительное влияние на турецкую политику, ограничивая, что ли, ее возможности. Но все-таки это другого калибра, что ли, история. А в случае с геноцидом черкесов, как мы видели еще во время и после Чеченской войны последней, готовность крупных стран по этой причине идти на ухудшение отношений с Россией ограничено. Даже в момент разгара она все-таки была ограничена, не говоря уже о ситуации, которая наступила потом, когда, в общем, Россия одержала определенную военную победу, и после этого западные страны, в общем, с большим облегчением, ну, эту тему задвинули куда-то совсем на периферию своих интересов. Если вдруг на Кавказе начнется какая-то новая неприятность, и России придется снова применять силу, само наличие где-то в спящем виде идеи геноцида черкесов может кем-то быть использовано. Но пока, мне кажется, дистанция огромного размера между нынешним состоянием и таким положением, когда это может оказывать хоть какую-то политическую роль. Если говорить в любимых нами теориях заговоров, то это такая работа на будущее в надежде потом иметь инструмент, который можно активировать в необходимый момент времени.
Политолог Сергей Маркедонов, с которым также говорил Денис Паландов, не исключает возможности признания.
Сергей, как вы вообще оцениваете вероятность подобного решения грузинским парламентом?
Ну, я думаю, что это вероятно, потому что таким решением можно несколько целей достичь сразу. Ну, во-первых, серьезно осложнить проблему, скажем, такого информационного образа России накануне Олимпиады. Поскольку многие черкесские организации называют Сочи землей, где был осуществлен геноцид, то в преддверии Олимпиады это, в общем, некая проблема. Потому что я с трудом представляю себе, чтобы чиновники МОК или каких-то международных структур разбирались бы в тонкостях Кавказской войны. А так будет звучать, так сказать, броский лозунг. Тем более одно дело, когда черкесские организации пишут письма там в ОБСЕ, Совет Европы или даже в ООН и Конгресс США. Другое дело, когда парламент независимой страны принимает соответствующий акт. Во-вторых, это некая зацепка для Соединенных Штатов, чтобы с помощью нее влиять аналогичным образом, как Штаты влияют на Турцию с геноцидом армян. Тоже, в общем, некий инструмент. С другой стороны, кто против, в общем-то, подобной резолюции? Нельзя забывать, что отношения Грузии все-таки с адыгским миром достаточно сложны. Одним из главнейших оппонентов на Кавказе является все-таки Абхазия. Вот, в первую очередь. Абхазия связана с адыгским миром. Многие черкесские организации внутри России весьма поддерживают Абхазию. И, на мой взгляд, именно благодаря их позиции в 90-е годы Москва во многом более проабхазскую линию проводила, чем прогрузинскую. Хотя линия эта менялась там в зависимости от разных обстоятельств. Как бы вот эти вот факторы сдерживающие, безусловно, это может спровоцировать и какие-то действия со стороны России. Допустим, российский парламент признает геноцид абхазов или осетин. Вы скажете, что это, так сказать, не тянет на геноцид, ну и с геноцидом адыгов, в общем, тоже проблематично. Насколько события 19 века, там, махаджирство можно рассматривать как геноцид. Поэтому здесь есть факты, как бы и благоприятствующие такому признанию, и факты сдерживания. Вопрос, что возьмет верх, увидим в ближайшее время, но в любом случае, как бы там, что парламент не решил, скажем так, северокавказское направление внешней политики Грузии становится востребованным сегодня. И это не только адыгский вопрос. Это, в общем-то, и попытки организовать вещание на Северный Кавказ. Это недавно созданная при парламенте группа дружбы с парламентами северокавказских республик. И так далее. Здесь набирается некий набор проблем, которые говорят о том, что Северный Кавказ попадает в сферу самого пристального внимания Грузии сегодня, именно из-за травмированности проблемой Абхазии и Южной Осетии.
Политолог Сергей Маркедонов. Лидер одной из крупнейших организаций «Кавказский фонд», объединяющих турецких черкесов, напомню, в Турции их проживает около 4 миллионов, Мехди Хагапсо так охарактеризовал конференцию в Тбилиси.
Мне показалось, что Грузия делает это прежде всего для достижения своих политических целей. О том, что над адыгами совершен геноцид, мы говорили и будем говорить везде, где считаем нужным. Мы все хорошо знаем о взаимоотношениях между Грузией и братской нам Абхазией. Столько лет говорили, что в конфликте между ними мы на стороне Абхазии. И теперь, приняв приглашение Грузии, мы поставили бы себя в двусмысленную ситуацию, и нас не поняли бы многие, в том числе и турецкие адыги. Вот основная причина того, что мы не приняли приглашение. У нас есть специальная программа, по которой мы работаем над тем, как и каким образом донести до мирового сообщества о геноциде адыгов.
Комментарий лидера Кавказского фонда Мехди Хагапсо. С интересом следили за конференцией и в Абхазии, поскольку проблема геноцида напрямую затрагивает абхазов. Кроме того, сближение черкесов с Грузией может ухудшить отношения между ними и родственным абхазским этносом. О сложном комплексе проблем очень, тем не менее, взвешенный комментарий Виталия Шария из Сухуми.
Почему конференция, состоявшаяся в Тбилиси, обратилась с просьбой признать геноцид черкесов Российской империи в XIX веке именно к парламенту Грузии? Да потому же, почему она и прошла в Тбилиси, то есть была организована Грузией. Как же так, спросит некто наивный. Разве грузинские войска не участвовали 21 мая 1864 года в параде царских войск на Красной Поляне, ознаменовавшем завершение русско-кавказской войны и начало депортации черкесов в Османскую империю? Да какая разница, откликнется реалист. Главное, кому сейчас этот акт наиболее выгоден? Кто хочет больше всего досадить России? Конечно, Грузия. Подобное называется политизацией, то есть стремлением подчинить любые оценки и суждения собственным сегодняшним политическим интересам. И все это прекрасно понимают. Потому и не поехал на эту конференцию герой Абхазии, мой давнишний знакомый Ибрагим Яганов и другие кабардинцы из КБР, представители турецкой черкесской диаспоры. Кстати, не совсем понятно, кого понимали организаторы конференции под черкесами. Порой в это понятие включают все народы абхазо-адыгской языковой группы. Но я не слышал, что на нее пригласили кого-либо из Абхазии. Если же имеется в виду только адыги, то тогда насколько уместно и этично отделять в данном случае от них абхазов и абазин, которые также пострадали в XIX веке от Российской империи и пережили катастрофу махаджирства. А вообще из всех рассуждений вокруг этой конференции мне больше всего глянулась емкая фраза Шмулевича, ВПН, о том, что Россия тут сама выпускает козырь из рук. Козырь в том, чтобы назвать вещи своими именами и отмежеваться от преступлений царизма. Вместо этого замалчивание, а то и искажение истории не самыми умными представителями российского общества. Из памяти моей не идет несколько строчек из путеводителя «Красная поляна», который я купил во время своей поездки в столицу будущей зимней Олимпиады в январе прошлого года. Автор путеводителя, сочинский журналист Игорь Сизов, пишет, что раньше здесь был адыгский аул Гбаада. В Абхазии, правда, считают иначе, сакское урочище Губадвы. Рассказывает о параде царских войск. И далее в путеводителе следует такое рассуждение. Русская армия не простила проживавшим в этих местах адыгам их предательство в годы Крымской войны. И был поставлен ультиматум, или, приняв российское подданство, переселиться в степные районы Кубани, или отправиться в Турцию. Конец цитаты. Не скрою, строки эти возмутили меня до глубины души. А как же быть заявлением в связи со 130-летием окончания русско-кавказской войны президента России Бориса Ельцина, осудившего действия царизма? Тут, думается, цинизм рождается ограниченностью мышления, неспособностью подняться над своей кочкой зрения. Никто не спорит. Слава героическим участникам обороны Севастополя в 1854-55 годах. Но при чем тут кавказские горцы, которые уже несколько десятилетий к тому времени вели неравную борьбу за свою свободу? Почему они вдруг должны были в тот момент повернуть оружие и проявить лояльность русской армии? У многих сегодня вызывает недоумение логика Млада Турок, устроителей геноцида 1915 года, обвинивших в предательстве в ходе Первой мировой войны армян, предки которых жили в Османской империи несколько веков. Но ведь Сизов пошел еще дальше, походя, обвинив в предательстве России даже еще не покоренных ею горцев. Никто не требует от победителя конкурса «Золотое перо Кубани» 26-страничном путеводителе глубокого анализа исторических событий. Никто не требует от него и покаяния за политику царизма. Но непонятно, неужто он не мог обойтись в своем тексте без оскорбления наших предков, переживших трагедию махаджирства? Не исключаю, впрочем, что он просто бездумно повторил то, что внушалось ему в детстве неумными школьными учителями. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панье. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. КПРФ намерена провести сегодня акции протеста во всех крупных городах России. Как сообщил Интерфаксу депутат Госдумы Владимир Кашин, сторонники коммунистов будут протестовать, в частности, против необоснованного подорожания коммунальных услуг и высокого уровня безработицы. В дагестанском селении Аксай в результате вооруженного нападения 5 человек, в том числе имам, получили тяжелые ранения. В пятницу неизвестные открыли огонь по группе местных жителей, выходивших из мечети после вечерней молитвы. Кремль и Белый дом подтвердили в пятницу, что новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. Время и место подписания окончательно согласовали в ходе телефонного разговора президента двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак заявил, что необходимо рассмотреть все возможные причины затопления южнокорейского военного корабля недалеко от морской границы с КНДР в Желтом море. Ранее власти Южной Кореи заявили, что не располагают данными о нападении северокорейских военно-морских сил на корабль. Причиной гибели корабля стал взрыв, однако не ясно, что его вызвало. В Афганистане погиб еще один британский военнослужащий, солдат полка Королевской конной гвардии. По данным британского министерства обороны, военный был убит в пятницу в провинции Гельмент. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики продолжает настаивать на полном пересчете голосов, поданных в ходе парламентских выборов в стране 7 марта. заявлением о возможных нарушениях Аль-Малики выступил сразу после оглашения независимой избирательной комиссии результатов выборов. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панди. В конце прошлой недели президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу Евроньюс призвал Азербайджан подписать соглашение о неприменении силы. Перемирие между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией было заключено в мае 1994 года. Однако режим прекращения огня периодически нарушается. В Ереване считают, что карабахскую проблему надо решать мирным путем и непременно в пользу независимости Карабаха, рассказывает наш корреспондент Лилит Арутюнян.
Спикер правящей республиканской партии Эдуард Шармазанов говорит, что в интервью президент Армении очередной раз подтвердил, что армянская сторона за мирное решение конфликта. В то же время Шармазанов не думает, что сегодня вероятность возобновления конфликта выше, чем, например, 2 или 3 года назад.
Но я думаю, что та сторона, которая начнет вторые военные действия, то есть возобновит военные действия, и она потерпит поражение не только со стороны Армении и Нагорного Карабаха, но и со стороны международного сообщества будет очень жесткий прессинг. Так что я советую господину Алиеву решить эту проблему мирным, политическим и цивилизованным путем.
Представитель оппозиционного армянского национального конгресса, ответственный за внешнюю политику Владимир Карапетян, же считает, что сегодня есть большая вероятность возобновления конфликта.
По-моему, это очевидно, что именно баланс сил и есть гарантия поддержания мира. К сожалению, в последнее время баланс нарушается и не в пользу Армении. Есть потенциал того, что переговоры придут к тупику, возрастает возможность конфликта. Я думаю, что опасность сегодня больше, чем когда бы то ни было, на протяжении 15 лет.
Карапетян также уверен, что это заявление не может иметь никаких результатов, так как этот вопрос неоднократно обсуждался в ходе переговорного процесса.
Спустя 2 года или 8 встреч, которые имели Серж Саргсян и Ильхам Алиев, я считаю несколько нереалистичным посредством масс-медиа обращаться к противоборствующей стороне и иметь какой-то результат. Если нет результата, в таком случае безрезультатным будет также вот это обращение.
На вопрос, почему был выбран именно этот метод обращения, спикер правящей республиканской партии отвечает:
Азербайджан за все эти годы целеустремленно искажает действительность, поэтому еще один раз средством масс-медиа, такой масс-медиа, как Евроньюс, господин Саргсян еще один раз заявил, что армянская сторона против войны, армянская сторона хочет решить проблему только мирным путем.
Эксперт из Армянского центра политических и международных исследований Рубен Мехрябян же уверен, что на сегодняшний день возобновление конфликта невыгодно ни одной из сторон, а угрозы азербайджанской стороны рассчитаны на собственную аудиторию и отвлечение внимания азербайджанцев от социальных проблем.
Количество сил и средств, которые выдвинуты к линии противостояния с обоих сторон, то если это все начнет стрелять в полном объеме, то пойдут тысячи грабов, в том числе и в Баку. И они тоже это отлично понимают. И за это нужно отвечать.
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Сарян Шахсубарян накануне сказал, что на данный момент напряженности на армяно-азербайджанской границе нет. Ситуация остается такой же стабильной, как и за все эти годы, сказал он. А то обстоятельство, что мужское население страны до 50 лет вызывают на учет и посылают на учения. Пресс-секретарь Министерства обороны объясняет тем, что сегодня надо реально оценить ресурсы, а также немаловажно, чтобы в случае войны каждый знал свое место в армии. Лилит Арутюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
Это была наш армянский корреспондент Лилит Арутюнян. В Баку предложение президента Армении вызвало недоумение. Политики и эксперты не могут взять в толк, что бы это означало. Олег Кусов беседовал с азербайджанским политологом Расимом Мусабековым.
Это предложение для незнающих ситуацию людей внешне выглядит очень так миролюбивое, конструктивное, но в действительности оно вызывает как минимум недоумение. Дело в том, что на столе лежит конкретный документ, который поддерживает сопредседатели Минской группы, причем не только на уровне, ну скажем, чиновников туда назначенных, но и главами государств России, Франции и Соединенных Штатов Америки. И это плод шестилетних переговоров, где только президенты встречались, ну, наверное, раз 10. И вместо того, чтобы и там, кстати, в этом документе, в обновленных мадридских принципах, учтено и это неприменение силы, но в контексте и других очень важных вопросов. И вместо того, чтобы определить свое отношение к этому конкретному документу, который является результатом шестилетних усилий, он вдруг начинает выдвигать предложение, которое, ну, в отдельности не является предметом переговоров. Если его предложение означает, что давайте эти 6 лет переговоров коту под хвост и начнем обсуждать тут мое предложение, то это просто несерьезно.
Но в то же время президент Азербайджана ведь говорил о том, что вопрос Карабаха может быть решен с позиции силы.
Это говорит о том, что если эти 6 лет переговоров вот так несерьезно можно торпедировать, как это пытается сделать армянская сторона, то у Азербайджана не останется выбора просто.
И ваш прогноз на развитие событий в отношении карабахского регулирования?
Я думаю, что если сопредседатели действительно не хотят военных осложнений здесь, и как минимум в виде, скажем, очень опасной гонки вооружения, увеличения напряженности по линии фронта, как минимум, то у России, США и Франции достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить конструктивную реакцию армянской стороны на плод шестилетних усилий этой же самой Минской группы. Если они этого не сделают, то я не думаю, что будет сразу же война. Но то, что будет безудержная гонка вооружений, на которых у Азербайджана есть средств, у Армении их нет. И это должны делать ее покровители вместо Армении. И то, что здесь будет нарастать напряженность по линии фронта, и в какой-то момент ситуация может слететь с тормозов, к сожалению, я не поручусь, что эти негативные сценарии не будут реализованы.
Это было интервью, которое Олег Кусов взял у азербайджанского политолога Расима Мусабекова. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Правоохранительные органы объявили об успешно проведенной операции по ликвидации лидера кабардино-балкарского подполья Анзора Астемирова, которого считали организатором нападения на Нальчик в 2005 году и еще нескольких громких терактов на Северном Кавказе. Легко предсказать, как подведут итоги операции по ликвидации Анзора Астемирова официальные лица, представители силовых структур, чиновники и провластные эксперты. Очевидно, что по раз и навсегда заведенной схеме уничтожение одного из лидеров исламистского подполья будет объявлено серьезным успехом в борьбе с терроризмом, кардинально меняющим ситуацию в пользу федеральной власти. Однако это не совсем так или даже совсем не так. Амир Сейфуллах, меч Аллаха, это имя Астемиров взял еще в 2005 году, был яркой фигурой, однако его влияние было серьезно подорвано несколькими факторами. Несмотря на то, что фигура Астемирова, кабардинца по национальности, служила своего рода символом единства северокавказских мусульман в борьбе против России, Амир Сейфуллах фактически сыграл фатальную роль в разгроме кабардино-балкарского джемата, который он возглавлял вместе с Мусой Мукожевым. Создав очень значительную по влиятельности группу мусульман, по некоторым оценкам ее общая численность, включая подпольные и легальные структуры, достигала 10 тысяч человек, в 2005 году Астемиров фактически бросил ее самую радикальную часть в горнило амбиций Шамиля Басаева, который грезил крупными военными успехами на территории всего Северного Кавказа. Именно Басаев разрабатывал план нападения на Нальчик 13 октября 2005 года и отдал приказ о его проведении. Результат известен. Плохо обученные молодые люди не сумели добиться сколько-нибудь серьезных успехов, и мятеж был подавлен уже на следующий день. Некоторые джамаатовцы утверждали, что сама по себе операция была разработана из рук вон плохо. Вместо того, чтобы сконцентрировать удар на одной или двух целях, организаторы разделили нападавших на группы в несколько человек и послали штурмовать хорошо защищенные объекты. После мятежа разгромлен был весь джамаат, не только его малочисленная боевая дружина. Основная масса истинных мусульман, не считавших возможным по разным причинам брать в руки оружие, лишилась всякой легальной основы для своей деятельности. Таким образом, амир Сейфуллах в одночасье оказался военачальником без армии, амиром без маджахедов. За годы, прошедшие после нападения на Нальчик, ему так и не удалось восстановить свое воинство. Отдельные редкие акции, нападения на сотрудников милиции, подрывы ни в какое сравнение не идут, скажем, с нападением в 2004 году на здание наркоконтроля. И дело здесь не столько в отсутствии организационных способностей или ресурсов, сколько в недоверии самих салафитов к своему бывшему лидеру. Над ним так и продолжало все последние годы висеть обвинение в том, что он сдал джамаат Шамилю Басаеву. В качестве обрека-одиночки, руководящего малочисленным отрядом, Астемиров уже не вызывал серьезного интереса у своих чеченских коллег, хотя, памятуя о его бывших заслугах, они в 2007 году назначили его на почетную, но малозначительную должность кадия Имарата «Кавказ». В этой роли Астемиров сумел отличиться только однажды, приговорив год назад к смертной казни одного из ичкерийских активистов в Европе Ахмеда Закаева за вероотступничество и предательство. Приговор так до сих пор и не приведен в исполнение. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». Сотрудница неправительственной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко недавно вернулась из Грозного. Я попросил ее поделиться своими впечатлениями.
Я так понимаю, вы регулярно бываете в Грозном? Давайте возьмем просто последний год. Что в этом году можно выделить как главное?
Наверное, пока не возьмусь выделять главное, вот просто наблюдения какие-то. То, что изменилось за последние месяцы, очевидно, в Грозном. Кажется, прошла вот эта платочная кампания. Несмотря на то, что еще во все официальные учреждения необходимо входить в платках, но тем не менее уже появилось очень много девушек на улицах, которые эти платки не носят. И многие говорят, что да, это уже перестало быть обязательным.
Мой знакомый, который недельки две назад приехал из Грозного, говорит, что на самом деле очень набирает силу своеобразная полиция нравов, представители. Может, и я так выслеживаю какие-то нелегитимные парочки, уединившиеся где-то в укромных местах. И что вот это вот приобретает массовый характер.
Она теперь стала появляться как таковая. Полиция нравов, в смысле, примтеть. Если раньше ты идешь по улице, там, без того же платка, или, может быть, слишком близко там идут друг к другу парень с девушкой, им могли делать замечания какие-то кадыровские бойцы, то сейчас стали к этому подходить структурированно. Количество портретов, как бы ни говорил сам Кадыров, оно не уменьшается. Портретов его и отца, и Путина, оно все остается тем же, хотя там портреты Медведева стали кое-где появляться, но их не так уж и много. Сейчас идет активное строительство Гудермеса. С Грозным, если как-то уже более-менее закончили, то вот в Гудермесе теперь вот творится ровно то же самое. По городу невозможно пройти, все везде перерыто. То есть, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, старые гудермесцы, они говорят, что вот теперь это больше не наш город, и мы не понимаем, что здесь происходит. Дома ремонтируются, но после этого вдруг понимают, что в домах не проложили коммуникации, и все это начинает пробивать прямо сквозь стены. И вот об этом уже говорят очень многие. Там общался с какими-то жителями Сантароя, которые говорят, что ну вот сейчас вот село, это же даже не Рублевка, это же даже больше. Туда какие-то вкладываются неимоверные деньги, но при этом ведь там остаются какие-то местные жители, которые живут все равно очень бедно. И на фоне тех денег, которые тратятся просто непонятно на что, это сильный контраст. Ты едешь по центральному проспекту Грозного, и на доме видишь рекламу, плакат висит о том, что продаются острова в Дубае. То есть, когда кто-то, проезжающий по проспекту, может просто подумать, а не купить ли мне остров. Все в Чечне, все рассуждают, как же сейчас будет с новым полпредом по Северному Кавказу. Найдут ли они общий язык с Кадыровым? Многие по этому поводу высказывают сомнения, говоря о том, что тот взял к себе заместителем Руслана Гантамирова, у которого напряженные отношения с Кадыровым, и теперь он появляется в Пятигорске. Вот так чисто внешне совершенно спокойно. В то же время, когда говоришь с местными следователями прокуратуры, то понимаешь, когда тебе сами следователи говорят, что мы не можем допросить допросить того, того, того и того. Потому что вот есть некое количество совершенно неприкасаемых людей. Это какие-то кадровские подразделения, ПСН номер 2, или нефтеполк, или уж там тем более какие-то, собственно, высшие чиновники. Они их даже не пытаются вызывать на допрос, если что-то происходит.
А как меняются или не меняются настроения людей? Что в них преобладает? Страх, равнодушие? Как люди относятся к власти? Как они мыслят все будущее? И с ними вообще можно как-то разговаривать или они уходят от всяких ответов?
Спрашиваешь, а вот что вы планируете делать? Как вот вы планируете жить? Я задаю эти вопросы в течение там нескольких лет, и тем не менее ответ остается пока одинаковым. О том, что, ну вы что, о чем вы говорите? Как планировать? Тут же все время что-нибудь происходит. И самое интересное, что это не только у взрослых людей, которые пережили обе войны, но и с молодыми людьми, которым там 17, 20 лет, 25. Они не строят планов на будущее. Сейчас нужно выучиться, а там я как-нибудь устроюсь на работу. Неважно, хорошо там учится молодой человек, нехорошо. Устроюсь через родственника или знакомого. То есть мало кто думает о том, что вот можно построить карьеру, исходя там из своих успехов или предпочтений.
Варя, а скажите, пожалуйста, вот что сейчас все-таки преобладает, как вам кажется, в настроениях? Что люди считают наибольшей проблемой для себя? Безопасность, невозможность ее обеспечить или коррупцию? Что больше пугает и беспокоит?
Про безопасность говорят примерно вот следующее, да, о том, что когда была война, было плохо, было опасно, но от мин, там, от бомб можно было спрятаться, а блокпосты можно было обойти. Вот сейчас не обойдешь. Если что-то такое случится, и к твоей семье, к кому-то из твоих родственников возникнут претензии, то ты от этого не спрячешься. Родня есть всегда, и здесь все друг друга знают. Здесь, когда у людей действительно происходит это в секунду, когда вдруг понижают голос, начинают говорить шепотом. Причем иногда начинают говорить шепотом на какие-то темы, которые кажутся, что не такие уж и страшные. Проблема коррупции. С одной стороны, да, говорят, что вот у чиновников вот у них такие деньги, такие доходы. Ты спрашиваешь, ну вот хорошо, вот развивается ли здесь бизнес, там частный, мелкий бизнес или нет. Что-то происходит, но в принципе никаких особо производств в республике до сих пор нет. Власть не вкладывает достаточно средств, достаточно ресурсов развития республики. То есть такое ощущение, что вкладываются они только в строительство, вот в некие внешние атрибуты. Появился Ледовый дворец, появляются какие-то кучи парков, фонтанов и всего прочего. Люди пока все еще этому радуются, но с другой стороны начинают уже к этому привыкать. Уже нужно что-то еще, как-то еще развиваться. Сохранять вот эту изолированность Чечни, не только от всей остальной России, но и от остальных регионов Кавказа даже, когда говоришь с молодежью, особенно если это не грозненская молодежь, а сельская. Вопрос, давно ли ты был в России, они говорят, давно, но вот там 2 года назад ездил в Нальчик. При этом многие из них уже совсем не говорят по-русски. Плюс до сих пор, конечно, сохраняется очень высокий уровень неграмотности среди молодежи. Тех, кто просто совсем даже не закончил, там не то что школу, а не умеет читать и писать. Это последствия, опять же, войны. И вот это сейчас, наверное, одно из самых тяжелых, да, вот это такое потерянное совершенно поколение, которое не понимает пока, на что ориентироваться. В принципе, там тот же Рамзан Кадыров, он достаточно популярен среди молодежи, потому что это вот такая модель успешного человека.
Рассказ о поездке в Чечню Варвары Пахоменко. «Кавказский час», аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Гражданский контроль – вещь, почти незнакомая странам постсоветского пространства. А между тем, это прямое действие, когда локальными акциями протеста, привлечением внимания общественности и прессы, общественные организации пытаются восстановить попранную справедливость. Гражданский контроль намерена включить новая неправительственная организация под названием «Достойно жить в Абхазии», рассказывает корреспондент «Эхо Кавказа» в Сухуми Антон Кривенюк.
Можно ли в Абхазии жить достойно? Комитет «Достойно жить в Абхазии» считает, что вполне возможно. Гражданский контроль – это то, чего пока почти нет в Абхазии. Мало кто сегодня может взяться за защиту прав граждан. Начиная от нарушений прав потребителей в магазинах и ресторанах, кончая злоупотреблениями в жилищно-коммунальной сфере. Геннадий Ардзинба, председатель комитета, считает, что ситуация исправима, но необходимо деятельное участие людей в организации своей жизни. Его организация как минимум готова заставить обратить внимание общества на проблемы обычных людей.
В первую очередь мы можем мобилизовать ресурс средств массовой информации. Мы не госструктура, которая способна принимать административные решения. Но самая большая проблема, из-за которой в нашей стране массово нарушаются права граждан на любом уровне, это отсутствие публичности. Судья не примет откровенное антизаконное решение, если он знает, что об этом сегодня напишут в газетах. Вас не выкинут из квартиры, если будут знать, что под окнами стоят телекамеры и все так далее.
Говорит Геннадий Арзин. Комитет «Достойно жить в Абхазии» не первая структура, которая занимается общественным контролем. Уже несколько лет в Абхазии существует общественная палата при президенте Абхазии. Но именно то, что она при президенте, вызывает вопросы по поводу ее абсолютной независимости. К тому же сейчас общественная палата занята все более глобальными проблемами. Например, обсуждением перспектив нефтедобычи. К нуждам обычных людей это имеет мало отношения. Комитет «Достойно жить в Абхазии» намного ближе к людям. Существует горячая линия, с помощью которой любой житель страны может обратиться со своими проблемами в общественный комитет. По словам Арзинба, работает она достаточно эффективно.
Что в основном беспокоит обычного человека сегодня в Абхазии? Это коррупция на уровне мелкого и среднего чиновничества. Злоупотребление в жилищном коммунальном сфере. Это именно та теневая область, которую необходимо осветить. И мы могли людям в решении именно такого рода проблем помогли.
Говорит руководитель комитета. Впрочем, то, что в комитете «Достойно жить в Абхазии» заняты нуждами обычных людей, не значит, что задачи национального масштаба их не интересуют. В числе приоритетов внедрение института общественной экспертизы в практику принятия государственных решений, привлечение населения к разработке региональных и местных стратегий улучшения качества жизни и укрепление законодательства Республики Абхазия в части защиты естественных и конституционных прав граждан.
Говоря о достойной жизни в Абхазии, мы в первую очередь говорим о качестве жизни, а это всеобъемлющее понятие. Здесь можно видеть множество направлений. Это и социальная сфера, и экономика, и экология, и даже правозащитная деятельность. Например, каждый гражданин, конечно же, имеет право на уважение, заботу властей, на безопасность, на получение жилья и также работы. Каждый из нас имеет право получать качественную медицинскую помощь, хорошее образование, пользоваться социальными гарантиями, ездить на отремонтированных дорогах и, конечно же, пить чистую воду.
Говорит Геннадий Арцинов. У комитета будет много работы, потому что только сегодня в Абхазии начинают понимать, что такое гражданский контроль. Начиная от иска в суд за некачественный кефир в магазине, вплоть до мониторинга целесообразности расходования бюджетных средств на строительство автомобильных магистралей.
Рассказывал корреспондент «Эхо Кавказа» из Сухуми Антон Кривенюк. Как добраться до Тбилиси жителю Северного Кавказа? О чем ему говорить с грузинами? Сохранились ли общие темы? Эссе о грузинской столице Мурата Гукимухова.
Я на армяно-грузинской границе. Мой путь лежит до Тбилиси, до которого осталось всего-то 60 с небольшим километров. Я уже шарю по карманам в поисках денег, чтобы заплатить за визу, когда пытливый пограничник, маленький, плотно сколоченный, обнаруживает в моем загранпаспорте штампик с надписью «Нижний Зарамак». Тон грузинского пограничника меняется. Въехав в Южную Осетию со стороны России, я нарушил закон и не имею больше права на въезд в Грузию. Я пытаюсь что-то объяснить, но я ему уже не интересен. Он гонит меня за флагшток, где начинается граница, как гонят блудного пса со своего двора, без злобы и без сожаления. В Грузию въезжаю со второй попытки. Звоню друзьям в Тбилиси, они садятся на телефоны и к утру меня уже ждут. Теперь на границе меня встречает другой офицер, стройный, высокий парень с чистым, добрым лицом. Он пожимает мне руку и произносит: «Рад приветствовать вас в Грузии». Радость и облегчение после бессонной ночи и твердая уверенность в том, что конец света наступит тогда, когда умрет батарейка в моем телефоне. Тбилисские таксисты – явление особенное. Забыть русский не получилось, но английский выучили. Таксист с гордостью показывает мне отреставрированные дома 17 века. Действительно, Тбилиси преобразился за последние годы. Вспыхнул яркими огнями иллюминаций, наполнился приметами благополучия. Мы проезжаем мимо одного из достижений грузинской демократии – стеклянного офиса полиции. На стенах нет занавесок, через стекло видно, как люди в форумах ходят вокруг столов. Один, кажется, наливает в стакан кофе. Таксист с гордостью комментирует: «В таком офисе тебя уже не побьют, на улице видно». Я интересуюсь по-российски, с неверием. А подвальное помещение в офисе есть? Кажется, я его обидел. Таксист меняет тему. Откуда приехал, кто по национальности? Мой спутник не оригинален. Кто вы и откуда? Здесь вас просят в любом месте. Бармен у стойки, официант, просто прохожий, к которому вы обратитесь. Тут главное оставаться самим собой. Очень важно ответить просто и открыто. Это вызывает уважение. Не надо делать виноватый вид нежеланного гостя. Один мой знакомый репортер абхаз пытался провести опрос на улицах Тбилиси на ломаном грузинском. Так его послали. Застолье в офисе какой-то партии. Журналист из Праги привел меня к своим друзьям. Знакомимся, накрываем на стол. Шотландский виски под грузинский хачапури, как символ европейской интеграции Грузии. Застолье в узком кругу без тамады и кавказских церемоний. Эдакая смесь советского кухонного застолья и мужской попойки, где с азартом греховодников спорят о политике и с почти благородным пафосом разводят сплетни о женщинах. Мы почти не скрываем, что соскучились по общению друг с другом. Но есть вообще не какая-то неловкость. Мы избегаем болезненной для нас темы войны, которая вертится на языке и которой уже обойти невозможно. Это неловкость людей, которых разделили войной, и чисто интеллигентское самоедство. Чувствовать стыд за чужие грехи. Журналист из Праги взрывается. Он почти кричит о том, что бомбить спящий город – это скотство. Он чертит пальцем квадраты на столе, а потом бьет в каждый квадрат кулаком, пытаясь нам объяснить, что это такое, когда с неба сыпется град. Мы понимаем, что речь идет о чем-то ужасном, но в принципе это напрасный труд. Есть вещи, которые объяснить невозможно. К моему удивлению, после его налета чувство неловкости пропадает. Оно просто исчерпано. Мы становимся ближе и больше не стесняемся в выражениях и выборе тем. Тбилисец жалуется. Былого тбилисского духа, что было раньше, уже нет. Они стали целеустремленнее, прагматичнее, даже агрессивнее. По-моему, он врет. Я отвечаю, что с нами произошло приблизительно то же и, кажется, тоже вру. Мы расходимся поздно, но встречаемся снова в гостиничном номере. Спать уже нет смысла. Скоро самолет. Я возвращаюсь домой.
Мурат Укимухов, эссе от Тбилиси. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Оксана Панье.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перекин не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нет.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.